То, что случилось с блаженным Августином, один из известных случаев в истории, благодаря его собственному сочинению «Исповедь», где он совершенно откровенно исповедуется перед всем народом, перед любым читателем на все века. Поэтому это обыкновенно цитируется, потому что это известно всем. Открытая исповедь. Он исповедуется, вот ему было 18 лет, у него уже был незаконно рожденный сын. И много чего другого такого. И вот, и все это церковь с него сняла. При участии его духовного отца, Амвросия Медиоланского. Медиолан – это теперешний город Милана, который снял с него все это. И, несмотря на это, по домостроительству, не по акривии, а по домостроительству, можно было употребить и этот камень для строительства всего храма Божия символически. Церкви. То есть стать не только священником, но даже впоследствии и епископом. И стать потом впоследствии великим отцом церкви, более повлиявшим на западную церковь, чем на восточную, но также принятый как отец церкви и на востоке. Хотя и с некоторыми оговорками. Не потому, что у него была грешная жизнь до его обращения, а только ввиду его некоторых богословских мнений, которые не были восприняты на Востоке как строго православные, он никогда не был причислен к лику святых на Востоке, а только к состоянию блаженности. Это означает, что он включается в отцов церкви, как тот, кто говорит нам об учении церкви, правильно говорит, но не всюду. И таким образом удостаивается блаженство, но еще не святости, как, скажем, например, такие, как святой Василий Великий или Григорий Богослов и так далее. Православной церкви. Вот это типичный случай экономии. Но в некотором отношении и акривии. То, что было неправославного в блаженном Августине, все-таки не воспринимается церковью как подлинное учение церкви. Это акривия. То, что он воспринят как отец церкви и стал священником, и стал епископом, это экономия. И мы должны все это запомнить и все это знать, что даже экономия требует от нас известной акривии, которую мы сами для себя, на себя накладываем. То есть, что мы полностью меняемся. Что мы уже с этого момента, что мы стали священниками или даже и подьяконами, и на нас возложена уже архиерейская рука в этом смысле, это означает, что то, что было, должно уже отпасть навсегда. И должна идти беспощадная борьба с собой для того, чтобы выдержать и уже не падать в некоторые грехи, как это было раньше, и по домостроительству, по экономии было прощено и принято для священства. Конечно, мы знаем, что бывает и бывало, И в наше время бывает, что и уже после совершения таинства, священства, и поддиаконского посвящения, и диаконского посвящения, и архиерейского посвящения, что люди впадают в грехи, те или иные, и никого нет. Даже тех, кто потом получили не просто те или иные степени священства, но даже причислены к лику святых, и все-таки о них нельзя сказать, что они были безгрешны абсолютно. Только один Христос без греха. Только Пресвятая Богородица, единственная женщина без греха. Все остальные под грехом. И в этом отношении каждому из нас, и уже после рукоположения, когда мы приходим на исповедь, и мы должны исповедоваться, всегда надо говорить: Господи, я грешен, прости меня. И в этом отношении и здесь тоже существует уже после рукоположения и акривия, и экономия. В некоторых случаях священника не допускают к служению, запрещают священнослужение. Иногда прощают потом и разрешают. Но вот тут вот опять-таки с одной стороны акривия, строгость, потому что надо соблюдать священство во всей строгости. Но с другой стороны экономия, когда по свидетельству того или иного духовника оказывается, что действительно для того, чтобы как-то спасти даже самого этого человека, надо ему помочь, несмотря на то, что в нем было какое-то падение. Но если это какое-нибудь падение, которое разрушило самый храм в духовном смысле, разрушило церковную жизнь, оказалось, отразилось на других людях, тогда уже никакой экономии быть не может. И мы знаем такие случаи. Вот совсем недавно, сравнительно недавно, человек, который был на высоком посту, который был на высоком посту блестителя патриаршего престола на поместном соборе Русской Православной Церкви, и на который был избран новый патриарх, и этот самый человек, как председатель первенствующий на соборе, обращаясь к новоизбранному патриарху, спросил его: принимаешь ли ты патриаршество, потому что без того, чтобы он принял, нельзя ему вступить на престол патриарши. И тот ответил: принимаю. И ему преподал патриаршество тогда и патриарший куколь этот человек. Впоследствии был не только запрещен священнослужение, не только с него был снят сан, не только он был отлучен от церкви, но и полностью анафематствован. Я не хочу называть его имя, и могу только сказать, что надо сожалеть о таком явлении, молиться о том, чтобы Господь простил его грехи, принял бы его хотя бы так, в покаянном, раскаянном состоянии. Но слишком много людей оказалось пострадавшими духовно в результате его деяний, что тут уже экономия ничего не могла сделать. Всякому кто идет в священство, всякому, кто готовится на путь дьяконский, священнический или архиерейский, и также и подьяконский, никогда нельзя забывать, что может случиться и с ним, что акривия окажется во всей силе, и что он не сможет дослужить до конца своей жизни на том пути, на который он сейчас встал. И этого надо очень-очень опасаться. Бороться всю свою жизнь, чтобы акривия не отсекла его, как топор отсекает засохшую ветку от дерева. Вот что я хотел сказать сегодня о том, что такое дьяконское служение и какова роль дьякона и всякого священнослужителя, и что такое икономия и акривия в этом случае, в каждом из них. Да. Я повторяю, что ипподьякон это он как бы связь между церковнослужителями и священнослужителями. Он и там, и здесь. Он, естественно, может и должен часто читать, как чтец, и часы, особенно вот когда над покойником псалмы читают, и в церкви по мирскому чину, когда приходится служить, и так далее. Все вот такое чисто церковное, но не священное. Но он также имеет право прикасаться к священным уже предметам, даже к престолу, к чему ни один мирянин не может. Никак, как правило. Он может сходить царскими вратами, если нужно. Он может стоять перед престолом и проходить между царскими вратами и престолом. Он может переоблачать престол и так далее. Вот что ипподьякону дается. Если он посвященный ипподьякон. Если он только исполняет должности подьякона, как бывает исполняющий должность лица, он может облачаться в стихарь, он может облачаться и в подьяконские арари, крест-накрест, но, как правило, они даются только как известная награда непосвященному ипподьякону носить это. А ипподьякон, который посвящен, это по праву он надевает это, как диакон надевает арарь для себя во время богослужения. Так что и арарь для него является частью его облачения, которое уже по праву, по самому чину посвящения. И это тоже означает для него уже вот это обязательство относительно брака. Он должен быть единобрачным сам. Его жена должна быть единобрачной тоже. И он не мог бы быть посвящен в ипподьяконы, если бы или в его случае, или в случае с его женой было бы что-нибудь не единобрачное. Кроме диспенсации от патриарха.
Вы еще сказали, что ипподьякон в случае надобности может еще давать причастие.
Да, да. Это только как экономия, только, да, абсолютная необходимость. Ну вот, например, знаете, во время войны, я помню, падали эти самые бомбы. Весь город был разбомблен. И храм, в котором я тогда служил, уже после этого случая я уже в нем не был, потому что он был разбит бомбами. И там погиб один из наших людей. Это было во время самой войны. И тогда туда, в храм, во время этой бомбежки, я кончал литургию, вбежали люди некоторые. И среди них был католик. И он подошел ко мне к причастию, я его причастил сразу. Если бы здесь был и подьякон, он бы всех мог причастить. Если бы был здесь диакон, он бы тоже всех мог причастить. Но я мог причастить и того, которого нормально нельзя причастить, потому что он не в нашей церкви. Но в этом случае мы все стояли, бомба могла упасть на нас каждую минуту в момент самого причастия. Поэтому, конечно, не отказываешь в таком случае. Вот ответ на вопрос. Да, так вот насчет ангелов я хочу сказать, да, что действительно наше служение в этом святоотеческих толкованиях и в наших литургических книгах имеет это глубокое значение, что епископ являет лик самого Христа. Когда епископ находится на горнем месте и на этом главном престоле, во время апостола, когда читается апостол, то он сидит. И это не просто потому, что он устал. Это другое. Бывает, конечно. Но он сидит по праву, потому что он этим знаменует собой свое особое служение на троне, на престоле, как царское, как служение королевское, княжеское и так далее в земных условиях, потому что это служение Христово. Священники, которые тоже сидят, потому что они являются в данном случае апостольскими служителями, они знаменуют собой апостолов, епископ самого Христа. Из этого родилось впоследствии искажение, а именно, что один из епископов может стать постоянным заместителем Христа на этой земле. Это известное специальное право Папы Римского, викарус Кристи. Это православная церковь отрицает. Но что каждый епископ в некотором смысле, а не в таком юридическом и вселенском, как в католической церкви, но что он имеет на себе это особое Христово право, оно у каждого епископа есть. И вот в этом случае недавно вот, то, что произошло у нас, к сожалению, приходский совет и особенно председатели приходского совета были абсолютно неправы в отношении меня грешного, что я обращался к ним, говоря, как говорю, как архипастырь, то есть с правом учительства, ты мне Христово, что вот это так нельзя делать, а это можно. Вот. Но они это так перевернули все и дали митрополиту, и митрополит подписал письмо, которое с точки зрения настоящей не православное. Просто это, я не хотел из этого делать никакого вопроса, но здесь я это вам говорю, потому что лучше поступить, как святитель Тихон Задонский поступил в подобном случае, самому попросить прощения за этот грех, за эту ошибку, чем вызвать спор и возможные расхождения, и даже раздор, и раскол, это было бы хуже. Поэтому я покрылся. Но это было неправильно. Нельзя было поставить мне в упрек, что я, как епископ, сказал людям, как архипастырь, с правом учения, вот с амбона, что нельзя в пасхальную ночь увеличивать только для этого случая стоимость свечи для крестного хода, потому что это есть как раз то, за что Христос выгнал торгующих из храма. Нельзя смешивать одно с другим. Пасхальный крест, пасхальный крестный ход, пасхальная свеча – это божественная сторона. И мы на этом зарабатывать даже для церкви не имеем права, если даже один хотя бы человек не сможет взять эту свечечку пасхальную, потому что у него нет этой суммы денег в кармане, которая оказалась увеличенной незаконно перед самой Пасхой. Вот. Это, тут я на этом стою и больше ничего. Я это патриарху написал, что я за этим стою, что я это сделал, потому что, хотя это была инициатива не моя, а отца Дмитрия, но я в данном случае поддержал отца Дмитрия и взял на себя все это. И если понес крест, понесу его и дальше ничего. Это, ну, как я написал патриарху, конечно, этот мой крестик не сравнить с крестом Господа. Но с таким же крестиком Тихона Задонского можно сравнить. Вот. Вот. Я не скрываю это ни от кого. Так вот, я хотел сказать, что если вот апостолы знаменуются священниками, то диакон – это ангел. И мы верим, что ангелы являются всегда нашими спутниками. У каждого из нас есть ангел-хранитель. У каждого храма есть свой ангел, хранитель этого храма. У каждой семьи есть ангел-хранитель. Есть, конечно, тоже и святые покровители небесные. И это тоже своего рода ангельское служение этих святых. Но в нашем земном смысле, на всяком богослужении, диакон знаменует собою ангела, как вот те ангелы, которые были при гробе Господнем и помогли святым женам мироносицам принять весть о воскресении Христовом. И в этом смысле диакон должен быть и сам себя вести ангелоподобно. И как символ этого ему даются ангельские крылья. Это и есть это. И орать – это крыло ангельское. И на самой литургии божественной, когда мы говорим когда говорятся слова поющее, вопиющее, взывающее, глаголище. Свят, свят, свят Господь Сабаоф, исполни небо и земля, слава Твоя. Это были слова, которые пели ангелы. Это было записано в одном из житий святых. И это у пророка Исаии оттуда взято тоже. И это служение ангельское. И вот диакон совершает такое же служение на земле. И под диакон, надо полагать, маленький ангелочек. Но есть пасторство, а есть сопасторство. Если епископ-архипастырь, всякий епископ, не обязательно, что, как они в письме написали, что это только патриарх или митрополит в всекефальной церкви. Это чепуха. Всякий епископ-архипастырь. Потому что Архипастырь – это означает тот, который должен за всю, отвечает за всю епархию как таковую, или за весь храм, в котором он служит, если он не имеет епархии. Но в храме, в котором он служит, в момент служения, он архипастырь. И это вот пастырство, которое... Архи – это значит начало. Это начало всеобщего пастырства. Это тот, кто действительно пасет своих овец и заботится о том, чтобы они действительно были в стаде Христовом, чтобы они действительно спаслись. Вот смысл архипастырства. Так называется епископ. Священник называется пастырь, потому что он главный. Вот это главный пастырь, это священник, который ведет человека к исповеди, совершает все таинства, так называемые требы, все, что нужно от слова требовать, все, что потребно. И знает человека лично, по имени, как это в Евангелии сказано, и ведет его ко спасению. Диакон – сопастырь. Конечно, он не архипастырь, хотя и стоит всегда рядом с архипастырем. Но он, во всяком случае, сопастырь и с архиереем. Он сопастырь и со священником. То есть это сопастырство, это значит, что он делает все, что он может в деле спасения людей и в деле их собирания вместе, и в деле их оцерковления, и в деле их внутреннего настроения, что он может, стоя на этом своем месте. Помогать быть. И заменять иногда пастыря, иногда полностью, в той степени, в какой это возможно. Поэтому иногда диаконам давалась возможность напутствовать, скажем, умирающего и принести ему причастие. Потому что даже и подиакон вот может это сделать, если это необходимо для умирающего или в таких случаях. Или как вот я рассказал, во время войны.
Имеет ли право диакон проповедовать, скажем, вне церкви, если это необходимо?
Проповедовать? Даже и в самой церкви. Если по благословению епископа, вы знаете, есть исторические случаи, когда святитель Афанасий Александрийский сопутствовал своему предшественнику, архиепископу Александрийскому Александру, на Первый Вселенский собор в Никее. Он приехал с ним как диакон, как келейник, помощник. И там сидел рядом с ним на соборе. И во время этого собора, когда шел спор между Арий тут выступил, и Арием с одной стороны, и с теми, которые были не согласны с ним, с другой стороны, а вопрос шел о том, что был ли Христос тварью, то есть сотворен ли он. И Арий утверждал, что он был в начале всего сотворен как первая тварь, потому что Арий не принимал фактически догмата Троицы и не понимал правильного учения о том, что значит Сын Божий и в каком смысле он сошел с небес и воплотился, в то время как это было уже твердым преданием в церкви. И вот тогда молодой совсем еще диакон, сидевший рядом со своим епископом, не выдержал и начал отвечать этому арию и произнес такую блестящую речь, что это подействовало на весь собор. И он фактически, диакон, повлиял на решение всего собора внести в символ веры слово «Омоусиус», единосущный. Ну и потом стал сам великим святителем, архиепископом и величайшим отцом церкви. Вот пример. И в данном случае это он просто взял пример с архидиакона Стефана.
А как его имя было?
Афанасий.
Афанасий
Первый. Ну, потом было еще другие. На Александрийском престоле были другие. Так что вот, в этом отношении, когда нужно, то диакон может быть сопастырем даже в такой степени, что священники не имели тех же прав, что епископы на соборе, а тем более диаконы. Но вот диакон вышел, выступил, никто его не остановил и не сказал ему, что не твое это место. И все сказал, и по вдохновению сказал. Это редко бывает, но бывает.